и вечности Твоей. Я молю Тебя во имя Иисуса, сегодня Духом Твоим Святым, дай нам познать всю остроту и всю серьезность настоящего времени и Слова Твоего, которое Ты нам даришь, которое сегодня имеет лимиты в этом времени. Я молю Тебя, позволь нам во времени познать могущество Слова Твоего. Боже, позволь сегодня прославлять Тебя, позволь сегодня слышать и открой наш слух во имя Иисуса. Все это мы просим у Тебя и поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь! Есть много сладких песен хананских путников. Это песни прославления и песни, которые говорят о нашей небесной отчизне, которые провозглашают свидетельство, что мы непременно дойдем к нашей небесной отчизне и что мы непременно отдохнем там, найдем там приют, и мы не умрем, но придем туда. Книга Исход, глава 20. Моисей принес народу израильскому закон. И я снова и снова хочу повторить, что закон нужен только там, где есть преступление. Закон и ограничения нужны только там, где есть возможность приступить эти ограничения и приступить эту черту. Но тот, кто умер для закона телом Христовым, он может спокойно переступать эту черту и оставаться живым. Слава Богу! Благословен Господь! Но тем не менее, сегодня я хочу обратить наше особое внимание, чтобы сделать какую-то связь с прошлым разбором Слова Божьего, которое мы разбирали. Этот величественный закон, который дал силу греху, и грех убил человека. И это всегда было тайной для человека, каким образом грех мог взять силу от закона. Почему грех не взял свою силу от дьявола, но почему он взял свою силу от закона? Потому что грех не имел силы и был мертв в мире до тех пор, пока не было закона. Если бы не было заповеди «не вкушай», и Адам бы вкусил, то это не было бы греха, но в силу того, что была такая заповедь, то был и грех. Практически он был, но он был мертв, он был нейтрализован, и он ожил только тогда, когда человек нарушил эту заповедь. Теперь Бог хочет достигнуть в человеке такого состояния, чтобы убить у него возможности нарушения заповедей. Чтобы он умер настолько, чтобы никогда в своей жизни, когда он встретится с Богом, у него не было возможности согрешить. Сотворенный Адам имел в себе эту возможность. Поэтому там и было поставлено дерево познания добра и зла. И была дана заповедь. И Иисус не имел даже возможностей согрешить. Иногда люди говорят, что Он имел, что Он мог бы согрешить, что у Него были все возможности для греха. Это неправда. Иисус был искушен во всем, кроме греха, потому что в Его плоти не было греха. Он ее взял только тогда, когда пошел на Голгофский крест. Только тогда Он взял грех, а до этого Христос не имел греха ни на себе, ни в себе, и поэтому не было даже никакой возможности, что Иисус мог согрешить. Согрешение – это не послушание воли Отца, потому что грех – это следствие непослушания. Иногда мы думаем, что грех – это блуд, грех – это воровство. Нет, грех – это непослушание. А потом уже непослушание – это мать всех грехов, само непослушание. Если Слово Божие говорит «не прелюбодействуй», человек прелюбодействует, то грехом является непослушание, не само прелюбодеяние, а непослушание. Если Бог вначале позволил человеку по его жестокосердию иметь несколько жен, И человек имел несколько жен, и это не было непослушанием, и это не вменялось человеку в грех. Но опять-таки это было дано человеку из-за жестокосердия. Иисус говорит, вначале не было так. Вначале, когда Бог творил, Он имел в виду одну жену для одного мужа и одного мужа для одной жены. И Он имел в виду, что не двое будут одна плоть, а не много жен и один муж, и тогда одна плоть. Вот что имел в виду Бог, но по жестокосердию человеческому. Бог допустил эти вещи. Теперь же, когда мы рассматривали все эти заповеди, мы дошли до заповеди «не кради», то есть мы просмотрели заповедь «не прелюбодействуй». Мы смотрим каждую заповедь в свете благодати и в свете закона. Меняется ли она? Становится она более строгой по отношению к нам? Нет, закон какой был, такой и есть. Он не становится ничуть строже и не становится ничуть милосерднее. И цель закона только одна. Он не призван спасать совершенно. У него нет цели, у него нет назначения для спасения. Закон призван судить и наказывать. Скажите, мы имеем закон. Каждая страна мира имеет закон, юриспруденцию. Для чего она создана? Для чего вообще существует законодательство, адвокатура, судьи, прокуроры? Для чего все это существует? Это существует только для одной цели, чтобы пресекать людей, нарушающих закон. Только для одной цели, чтобы сохранить, хоть как-то сохранить отношения между людьми. Если не будет закона, люди уничтожат друг друга моментально. И только закон дает возможности функционировать на этой земле хоть как-то жить. Пусть под замками, пусть под решетками, но все-таки как-то жить. А иначе ни замки, ни решетки бы не спасли, если бы не было закона. Но Иисус говорит, что этот закон дан для грешников, он не дан был для святых людей. Да, Бог назвал Израиля своим народом, но народ Божий, народ Израиля находился в грехах. Они носили своего бога Римфана, они продолжали поклоняться своим идолам в пустыне, и Бог смотрел на них и не видел этих идолов. Но он не видел их до времени, он не видел, потому что там было облако. Там был столб, и облако это покрывало их. И он смотрел через облако, которое есть прообраз Иисуса, который на себя все взял, будучи безгрешным. Иисус не видел в народе греха, то есть Бог не видел в нем греха. Но все-таки, не видя в нем греха, он не мог подпустить его к себе настолько близко. Туда мог войти только тот, в ком грех уничтожен. И теперь мы будем смотреть на заповедь «не кради». Обратимся к этой заповеди. Мы каждую заповедь рассматривали в свете закона и в свете благодати. Существует ли в свете благодати и в самой благодати какие-то ограничения? Конечно, Слово Божие говорит, что в благодати человек полностью свободен от греха. Если он правильно воспользуется благодатью, согласно Слову Божьему, он будет свободен от греха. Но если он неправильно пользуется благодатью, он не свободен от греха. И если неправильно пользуется благодатью, то не закон уже будет его судить, а благодать. Вы скажете, разве благодать призвана судить? Иисус же пришел спасать. Иисус говорит, на суд я пришел в этот мир. На суд я пришел в этот мир, чтобы видящие ослепли, а чтобы слепые прозрели. Видите, он говорит, я пришел на суд. Теперь вот этот суд и был благословением для человека, слепого, жалкого, в греховных оковах, в темнице. Для него это было благословение. А для тех, которые держат их в рабстве, для тех это был суд Божий. И видите, все люди разделены на господ и рабов. Хотя в общем все рабы, но среди этих рабов дьявол выбирает особых людей, которые были бы господами, были его проводниками и служили ему. Мир для этой цели дьяволу не годится. Мир не может быть хорошим проводником, потому что мир увлечен сам собою. Он не может быть проводником дьявола. Хотя мы говорим слово «мир», и Слово Божие говорит слово «мир», но оно под миром всегда имеет проводников дьявола, кто проводит его альтернативу, кто проводит его грязные мысли. Христиане прекрасно знают, что мир лежит во зле, он мертв для Бога, никакого отношения не имеет. И мир не может, повторяю, быть проводником дьявола. проводником дьявола может быть только то, что раньше было проводником Бога. Запомните, согласно Писанию, дьявол может проводить свои инструкции, свое дело делать только через тех людей, которые раньше были проводниками Бога, которые были Его светом и Его солью. Он пытается их взять, он понимает, потому что они однажды стали Его проводниками. И только они теперь смогут проводить. Вы скажете, есть много магов, они проводят дело сатаны, но они не могут исправно проводить это дело. Нужны совершенно другие. Если сюда придет маг, он здесь не будет иметь успеха. Здесь люди боятся одного слова – черная магия. И достаточно, если они знают, что кто-то к ней прикасался вот так, они этого человека оббегают стороной. Когда я просто сказал, что мне пришлось держать ее в руках и перелистывать, сколько я уже получил записок и вопросов, а сколько больных мне не ходит вокруг. Это маг, он изучал черную магию, это он имеет силу, потому что он черную магию читал. Поэтому он держит людей, потому что у него есть сила от черной магии. Точно так говорили на Иисуса. Видите ли, люди боятся, и поэтому они не могут быть. Христиане боятся магов. Они знают, что это такое, но они не боятся, они почитают свои духовные авторитеты и почитают их настолько, и следуют за ними настолько, и увлекаются ими. Вот они как раз и являются проводниками дьявола. Это только духовные авторитеты народа Божьего могут быть проводниками дьявола. Даже простой член церкви не может быть хорошим проводником дьявола. Такие ему не нужны. Сатана ищет духовные авторитеты. Он ищет начальников, он ищет книжников, он ищет фарисеев. И вы знаете, слово «фарисей» само по себе неплохое слово. Фарисеи – это лучшая избранная среда народа израильского, которая чтила закон. Саддукеи – это самая пошлая среда народа израильского, которая практически была материалистической средой. Она не верила ни в воскресение, ни в ангелов, и все время между фарисеями и саддукеями была вражда. Одни признавали воскресение из мертвых, верили, что ангелы есть, могут приходить, и что воскреснут люди, хотя никогда не могли доказать это Писанием. Саддукеи же насмехались. Я только не знаю, в какого все-таки они Бога верили, эти саддукеи. Они говорили, что есть Бог, и в то же время отвергали воскресение. Не верили в духовный мир. Это были еще неосознанные, неокрепшие материалисты. Именно саддукейская среда родила коммунизм и фашизм. То есть саддукейская, фарисейская же среда подарила нам религию. Когда нужно было убить Христа, они соединились вместе, и фарисеи, и саддукеи, хотя враждовали между собой, кровавые схватки, кровавые сражения происходили между ними. Часто это кровопролитие останавливалось только твердой рукою римского наместника в Иудее, потому что Рим запрещал враждовать на религиозной основе. Рим прекратил эту вражду, и он сказал: «Будете поклоняться все, кто какому Богу хочет». Рим сделал свободу религии и вероисповеданию. И именно эта свобода должна была быть, в этой свободе пришел Христос. Он должен был прийти и проповедовать именно тогда, когда была свобода религии и вероисповедания. И второй раз Иисус явится за церковью именно тогда, когда политический мир созреет для полной свободы всех религий и всех вероисповеданий. И мы на пороге этого. Мы на пороге этого. Сегодня религия не может уже убивать, в буквальном смысле слова. Поэтому она сегодня изощрилась и убивает другим способом. Не кради. Это к тем, которые не познали Бога, но к тем все-таки, которые родились свыше. Вы говорите, разве человек, рожденный свыше, не познал Бога? Конечно же, не познал. Весь Израиль не познал Бога. Один Моисей познал Бога, и мы увидим это дальше. Весь Израиль был за чертой. Познают Бога только те, которые идут за черту. Те, которые остаются на этой стороне черты, у подошвы горы, они не познали Бога, хотя они народ Божий. Но Бог сегодня призывает церковь свою, чтобы она могла познать Его. И поэтому слово «не кради» не относится к тем, которые познали его. Они свободны от воровства. Им не надо говорить «не кради», у них в голову никогда не придет «не кради». Они никогда не возьмут. Они скорее свое отдадут, нежели что-то возьмут. Теперь, если там было слово «не кради» в законе, и человек все-таки крал, то этот закон карал его, и он должен был умереть. Теперь, если человек находится под благодатью, апостол Павел говорит, что ж, благодать разрешает нам грешить? Нет, никак. Он говорит, наоборот, благодать освобождает от греха. И если человек, воспользовавшись благодатью, имея возможности не грешить, грешит в благодати, то тогда для такого будет хуже, чем закон. И тогда Павел приводит аналогию между законом и благодатью, говоря, не думайте, что благодать только дает вам благо, и вы можете делать, что хотите, и жить, как дьяволы. Да, сегодня есть такое учение. И притом среди всех деноминаций это сатанинское учение прокралось, как проказа. Сатана спасется, потому что Бог есть любовь. А если он не спасется, тогда Бог и не всемогущий, он не умеет спасать. Видите, как логически легко и быстро заключают эти псевдовожди, которые называют себя христианами. И притом я повторяю, это и среди пятидесятников, баптистов, субботников, единственников, православных, католиков, где угодно. Существует, правда, иногда некоторые прослойки, есть еще какое-то чистилище. Но я всегда смеялся, я думал, это только у католиков есть чистилище. Я думал, у католиков только есть что-то между раем и адом, небытие какое-то. И я уже вам говорил, я к моему позору и стыду узнал, что это есть и у пятидесятников. Когда в нашем собрании один епископ проповедовал о небытие. Но слава Богу, что небытия нет. Есть только ад и есть рай. Есть только два назначения, есть добро и зло, и нет нейтрального ничего. И однажды, пришедшие в этот мир, мы никогда не попадем уже в небытие. Мы вечные создания и будем существовать вечно. Либо с Богом, либо с дьяволом будем разделять вечность. Писание не отводит нам нигде, нет ни намека на небытие. Я удивлялся, этот епископ давал данные на небытие сном бабушки из его церкви. Он не основывал это писание, он говорит, в нашем собрании одна бабушка умерла, а другая ее подруга увидела сон ее во сне и спросила, где ты? Она говорит, я в небытие. И на этом основании он заключил, существует небытие, и если вы сотворите недостойный плод покаяния, вы попадете в небытие. Слава Богу, повторяю, что такого небытия нет. То есть, неважно, как эта проказа распространяется, и обычно люди, спасающие дьявола и жалеющие этого херувима, принца развращенного, они святых Божьих отлучают до пришествия Иисуса Христа. И когда они слышат учение о проклятии, они кричат, то, что вы делаете. Мы никогда не проклинали народ Божий, так как проклинает его религия. Самый опаснейший враг христианства – это бывшие, живые, хорошие христиане, которые начали хорошо, начали духом, но закончили плотью. Когда рядовой начинает духом и заканчивает плотью, это не так страшно. Страшно, когда лидер заканчивает плотью. Закончив плотью, он остается на своем посту и начинает быть уже не проводником Духа Святого, а проводником Духа Дьявола. И он уже не может контролировать ситуацию. И, разумеется, у него будет целая плеяда лжепророков, которые будут поддерживать его и говорить ему благо. И он уже будет исходить от них и опираться от них, от их снов и от их пророчеств. И Слово Божие уйдет на задний план. Есть другая среда, где Слово Божие на задний план не уходит. Дух Святой уходит. Остается Слово Божие без Духа. Вы говорите, может такое быть? Может. Тогда оно убивает. Буква убивает, а Дух животворит. Когда Слово Божие имеет Дух, оно всегда будет нести жизнь своим детям. Когда Слово Божие преподается без Духа, оно будет всегда нести смерть Божьим детям. Теперь он говорит, не кради. Благодать. Хорошо, люди говорят, что такое воровство? Это то, что плохо лежит, и я взял. Все то, что не принадлежит нам, есть воровство. Любые средства, которые мы зарабатываем незаконным путем, есть воровство. Теперь там было слово «не кради», которое относилось не только «не кради». Тогда люди крали все, крали людей. Они все тогда крали, крали деньги, крали скот, крали имущество, все воровали. Сегодня люди занимаются этим же. Вы говорите, неужели можно красть людей? Религия крадет людей. Она занимается только этим. Христос никогда не крадет. Он приходит в этот мир. Он за церковью придет как вор. Но он ничего не украдет. Он возьмет только то, что принадлежит ему. Он возьмет только церковь свою, невесту свою. Он не украдет ни одного нечестивца и не украдет ни одного грешника. Сатана же через религию крадет святых Божьих людей и умерщвляет их. И апостол Павел обращается к подобным ворам со словами жуткого проклятия. Проклятие, которое будет на них вечно, неизгладимо, и они никогда не получат прощения ни в этом веке, ни в будущем веке. Он говорит галатам, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. И если эти смущающие несут не то учение, которое мы проповедуем вам, да будет анафема. И это анафема, семикратное проклятие, не подлежащее ни в этом, ни в будущем веке прощению. Если апостол Павел ставил людей под проклятие в 11 главе Коринфянам, когда они неправильно принимали вечерю, то это проклятие было временным здесь на земле. Бог судился с людьми в теле, чтобы дух был их спасен. Они умирали раньше времени, они болели, но все-таки дух был их спасен. Но здесь даже дух их не будет спасен. И вы знаете, там в аду больше будет религиозных людей, нежели так называемых мирских людей, которые просто не познали Бога и никогда не были с Ним. Там будет больше, повторяю, религиозных людей. Иногда целое собрание вместе со своими пасторами туда опустится. И, конечно, когда идут такие слова, русская пословица говорит, сразу на воре будет гореть шапка. Не указывая ни одного из собраний, почему-то начинают враждовать. Они говорят, ты и нас имеешь в виду? Если вы являетесь религиозниками, то я имею именно вас. Если вы ими являетесь, если же вы являетесь живыми христианами, я вас не имею в виду. Да вы не будете возмущаться. Услышав эти слова, вы скажете «Аллилуйя, слава Богу». Вы скажете «Аминь» этим словам. Но когда вы возмущаетесь, этим самым вы доказываете, что вы принадлежите к этому религиозному клану. Учитель говорит, ты обижаешь нас, говоря сие. А он не обращает внимания, сидит у него, ест и обижает его. Говорит, ты гроб окрашенный. Они еще говорят, учитель, но говоря так, ты и нас обижаешь. Как будто бы это кому-то другому говорится. Нет, он сказал, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая от крови Авеля до крови Захарии. Нет, он сказал это, он выразил это. И он научил учеников своих и последователей своих на подобных людей отрясти прах. И сказал, что отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу или дому тому, который, услышав истину, не просто не примут ее, а еще и пойдут против вас. Это опасно. И повторяю, никогда дети Божии не испытывали сегодня такой вражды, такого натиска, как со стороны павшей религии. Не кради. Вы знаете, у детей Божьих никогда нет замыслов воровать людей. Вы обратили внимание, религия больна этим. Христос говорит, вы, фарисеи, обходите море и сушу, чтобы соблазнить хотя бы одного. Вот у них это болезнь. Вот они ходят именно в те собрания, где действует Дух Божий. Я им часто говорю, ну хорошо, ну почему вы не пойдете, вот вы приходите сюда, почему вы не идете к католикам? Вы же знаете, вы же все говорите, что католики не спасенные, это погибшие. Вы говорите, баптисты не спасенные, погибшие. Хорошо, идите к баптистам, дорогие пятидесятники, почему вы идете сюда спасать людей? Нет, сюда все идут спасать людей, как будто вот здесь собрались все погибшие, и больше погибших нигде нет. И вот отсюда их надо спасать. Странно, не правда ли? Весь мир спасен, только здесь нет спасения, здесь все погибли, и вот отсюда надо спасти. Их тянет сюда. И уже только поэтому можно определить, почему их тянет. Потому что сатана прекрасно понимает, что тот, кто становится проводником Бога, победит проводников дьявола. И поэтому прежде, нежели не станут проводниками его силы и его могущества, он хочет убить их в зародыше. Он хочет убить их, пока они маленькие дети. И он посылает этот Ирод, царствующий грех в Израиле, он посылает воинов своих: идите и убейте, идите украдите, найдите мне этого младенца во что бы то ни стало. Но, слава Богу, младенец в Египте, не найдешь его. Мы ничем не отличаемся от них. Египет — это символ души. Мы, рожденные свыше, чада Божий, где-то внутри себя носим наше восхищение. Снаружи они ничего не могут признать, говорят: то они такие же, как и мы, даже хуже. Да, даже хуже. Но, слава Богу, где-то внутри растет это зерно. И скоро мы сбросим свое ветхое начало. Через учение проклятий мы разделаемся с ним. Мы разделаемся кровью креста с нашим ветхим человеком. И никогда там не будет больше пожеланий взять. Вы будете свободны. Вы можете умирать от голода, испытываемый голодом, но никогда не возьмете, не протянете руки. Вы будете ходить в богатом доме и ничего никогда не возьмете, не пожелаете. Никогда у вас не будет мысль борьбы, даже бороться вы не будете, подписывать ложный документ Велфера или не подписывать. Я имею в виду, когда вы лжете Велферу. У вас мысль не придет. Вы придете и скажете: все ваши доходы, вот такие мои доходы. И скажете: нет, Велфер существует не для меня. Боже, помоги нам. Это благодать, у которой требования гораздо выше. Люди могут обходить закон, могут обходить все, и говорит: мы даем это Богу. Я беседовал с людьми. Я говорю: почему вы это делаете? Те, которые говорят: вы грешники, я говорю: вы это делаете? Они говорят: но я из-за этого даю Богу. Неужели же Богу нужны грязные деньги, воровские деньги? Бог не берет ворованного. Вы можете давать ему, но вы даете другому Богу. Тот Бог берет только все то, что чисто и свято. И когда вы даете тому Богу не святое, он не принимает его. А тот Бог с удовольствием принимает. Хорошо, все идет хорошо. Ты не прелюбодей, ты не блудник, ты не пьяница, но ты вор, друг. Ты воруешь у государства, у тебя сделки с Велфером, ты обманываешь, ты вор, и ты подлежишь осуждению не только закона, но и благодати. Если ты отпадаешь от благодати и пытаешься приобрести какими-то делами, ты подпадаешь под закон. Законом не оправдается никакая плоть, делами никакая плоть тоже не оправдается. Оправдание только в Иисусе. Но это оправдание имеет свои условия. Это оправдание имеет свои условия. И Иисус освобождает людей. Он говорит: я могу освободить вас. И он сказал пути и способы освобождения. Он сказал: возьми крест свой и следуй за мною. Когда будет на тебе крест, ты не сможешь грешить. Крест не дает грешить. Можешь желать пригвожденным ко Христу сколько угодно. Ничего не получится. Главное — иметь этот крест. Крест Христов. Он будет держать ветхую натуру там, где ей надлежит быть. Каждый день умираю, говорит апостол Павел. И поэтому нет ни желания грешить, ни возможности даже согрешить. Такие люди не имеют возможности красть. Далее говорится: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Благодать говорит: не только не произноси ложного свидетельства, она говорит, что всякое желание казаться перед ближним лучше, чем ты есть на самом деле, вводит ближнего твоего в заблуждение. Ложное свидетельство. Что такое свидетельство? Свидетельство – это свет. Это свидетельствование, когда вы обнародуете что-то и укрепляете, потому что только при свидетелях дело всегда подкреплялось. Приходят и говорят: кто может засвидетельствовать? Уже на этого человека ложный есть один свидетель, нужен второй. Кто будет вторым? Не произноси ложного свидетельства. И вдруг ты видишь, что если ты сейчас не будешь уже свидетельствовать против него, то ты потеряешь всю свою репутацию духовную. И тебе нужно засвидетельствовать против этого человека, что он грешник, что он обманщик, что он убийца. И мы свидетельствуем. Да, я знаю этого человека, говорим мы, когда мы в глаза его не видели. Или мы хорошо знаем его, когда мы его вообще не знаем. Мы знаем понаслышке. Нет, благодать говорит: не принимай худой молвы. Она говорит, не принимай поношения на ближнего своего. Она говорит, не верь слуху. Здесь не произноси, а там даже не принимай. Если вы не примете, вам никогда не придется произносить. А если вы приняли уже худую молву, то вы засвидетельствуете, вы станете ложным свидетелем. Благодать в данной ситуации выше. Благодать говорит вообще, не судите, и не судимы будете. То есть Бог, конечно, вы скажете, все не судите, нет, Бог призвал некоторых людей осудить этот мир. Но и верою осудил мир. Он осудил этот мир, и весь мир погиб. Бог призвал церковь свою в лице его помазанников судить. Не только этот мир, он призвал судить в церкви людей. Если не называясь братом или сестрою, грешат, он приказал судить, он приказал удалять эти горькие корни. Но это не значит, что все могут судить. Вы представляете, церковь не научена. Церковь продолжает лжесвидетельствовать, и в этих лжесвидетельствах она судит. Я часто встречаюсь с людьми, они видят человека согрешающего, подходят к нему и сразу говорят ему о его грехе. Будьте очень осторожны, потому что все мы согрешаем. И если вас Бог не уполномочил идти и говорить ему, не ходите и не говорите, а только молитесь за него. Оно говорит, молись, оно говорит только служителю, обличай при всех, чтобы и прочие страх имели. И вовремя, и не вовремя обличай, но это только служителю. Говоря же о членах церкви, Слово Божие говорит, если видишь брата твоего согрешающего, греховник смерти, молись. Делаем ли мы так? Или мы приходим и говорим, ты погибнешь. Будь осторожен, ты погибнешь. А нет, чтобы зайти в комнату свою и помолиться отцу своему втайне, Боже, ты видишь, он идет, а я не имею права ему сказать. Но вы можете сказать Богу, а Бог сделает явным. И Дух Святой через эту молитву любви, коснется человека. Дух Святой имеет отношение к тому, кого вы видите. Поймите, они дети Божии, и Дух Святой имеет к ним отношение. И Дух Святой как раз может коснуться через вас, если вы по уставу и правильно поступите, не произнося ложного свидетельства. Бог называет ложью все то, что сатана придумал на этого человека. Бог называет ложью даже то, что человек согрешил. Потому что когда человек кается, вы хотите обличить человека, не зная, что он внутри глубоко уже кается. И вы приходите и начинаете говорить ему о его грехах, а он внутри кается. И он начинает отказываться и говорит «нет». Вы говорите «да, это у тебя есть». Он говорит «нет». Вы говорите «есть». В этот момент вы становитесь на одну платформу с дьяволом и клевещете ему. Вы уверяете его, что он грешник и что он погибнет. Вы скажете, что же делать, чтобы спасти? Иди и молись, говорит Слово Божие. Не произноси лжесвидетельство на ближнего своего. Потому что второе свидетельство сделает то, что ты убьешь этого человека. Потому что дьявол уже ему об этом сказал, запомни. Дьявол всегда первый говорит человеку о его грехе. Всегда первый. Он ему говорит о его грехе только тогда, когда он уже согрешил. Когда человек идет ко греху, и сатана ведет его к греху, он молчит. Вы скажете, говорит ли в это время Дух Святой? Говорит. Он говорит, Каин, грех у порога, бодрствуй. Человек где-то чувствует дискомфорт внутри, что он неправильно делает. Он видит победу, он видит помазание, и у него внутри мрак. Ему неприятно, но почему это через этого человека? Ну пусть бы через другого, но только не через эту или только не через того. Но это люди, которых я просто терплю ради Господа. И вдруг через них помазан, я их просто терплю. И вдруг Бог именно им. Боже, ты не нашел лучше никого? Мне часто говорят, что Бог не нашел лучше, что вот решил вот эту блудницу использовать. Никого Бог лучше не нашел в Самарии. И использовал первую блудницу, которая стала первой миссионеркой его в Самарии. Он не мог даже учеников использовать как миссионеров, потому что они сказали, давай огонь низведем на эту Самарию. Потому что их заело, что самаряне не приняли их. А самаряне просто испугались, когда увидели, что все свиньи погибли. Они просто испугались от силы Божией, ужас Божий нашел на них. Они увидели сверхъестественные чудеса. Одержимые, которому близко нельзя подойти, бесноватые. Который там в гробах бился камни, разрывал любые цепи, и никто не проходил тем путем. Они пришли, он сидит в одежде, в здравом уме. А пастухи все в ужасе дрожат, говорят, бесы в нем кричали и просились в свиней. И он позволил им войти в стене. Их было около 2000, и они все бросились и погибли в море. И они пришли в ужасе и говорят: «Выйди от нас!» Они просили его от страха и ужаса. Они говорят: «Господи, не хочешь ли, чтобы мы огонь не свели с неба, как и Илья?» Потому что они уже знали, они имели эту власть, он дал им власть, они повелевали бесам, они исцеляли. Это было после того, когда они ходили по двое. Иисус сказал: «Не знаете, какого вы духа». Он не мог их послать на миссию теперь, потому что дух не тот вошел в них. Гордость духовная вошла в них. Но эта самарянка побежала по всему селению, по всей Самарии, и стала говорить, что наконец-то пришел долгожданный Мессия, обещанный пророками. Теперь не надо ходить в Иерусалимский храм. Теперь можно молиться на любом месте. И не нужна эта гора Горизим, на которой мы построили храм только потому, что иудеи нас не пускали туда. Они говорили: «Вы не можете с нами служить Богу. Они вас отлучили до пришествия Христа, потому что вы не можете с ними служить». Но когда пришел подлинный Мессия, и вы говорите: «Боже, как же правильно молиться? В какое же имя молиться? Как же молиться?» Он говорит: «Можешь молиться где угодно. Бог смотрит на твое сердце, чтобы ты молился в духе и истине. И не нужны больше эти горы, не нужны больше эти названия. Боже, я, говорит, знаю, это будет, когда придет Он». Он говорит: «Он уже пришел и говорит с тобою. Я даю тебе такую воду, от которой ты никогда не будешь жаждать. Она утолит вечную жажду человека, духовную жажду». Бог сегодня удовлетворяет эту жажду. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Встань за него. Неужели оставишь обреченного на истребление? Вы знаете, что Церковь Божия, невеста Иисуса, над ней навис смертный приговор, и религия вынесла ей смертный приговор убить. И теперь все те проводники Божии, их невозможно убить. Но есть еще люди, которые будут проводниками, они предназначены быть его проводниками, но они еще не имеют этой силы. Вот их-то как раз-то и ловят эти религиозники. Это и есть тот Амалик, который слабых ловит. Он не придет к сильному. Они всегда откажутся от открытой полемики. «Пусть выйдет», — сказал Илья, — «пусть они выйдут и говорят, а потом выйду, буду говорить я. Пусть они помолятся, потом буду молиться я». Но Бог всегда постыжает их, и они боятся, они знают. Они даже не придут. Они говорят: «Мы не можем прийти и говорить, потому что да, но у нас нет той силы, потому что мы черную магию не читали, и поэтому у нас такой силы нет, и поэтому нам нечего даже состязаться. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Сколько сегодня дети Божьи страдают глубоко внутри от этих пожеланий? Сколько они сегодня желают чужих жен и не ценят своими, чужих мужей и не ценят своими. И каждой жене кажется: «Ох, если бы мне вот того мужа, или вот если бы мне вот ту жену, это мне не подходит, вот та бы мне подошла». Бедные и жалкие, они даже не знают, что именно это твоя, тебе больше никакая не подойдет. Это то, что тебе Бог дал, и тебе никакой не подойдет, тебе только кажется, что другую дай тебе. Дело не в другой, а дело в тебе, потому что ты неизмененный человек. Чадо Божие никогда не желает чужого. У него нет пожелания, закон ему не нужен. У него совершенно нет. И он никогда не желает. Он не желает, он никогда не завидует твоему счастью. Он радуется твоему счастью. Хотя сам может голодать. Но когда видит, что ты сытый, хорошо одетый, он никогда не осудит тебя. Вы знаете, человек, находящийся под благодатью, не может, бывает, хорошо одеться в силу каких-то обстоятельств. Но когда видит тебя в богатой и хорошей одежде, слава Богу, это дети Божии, благослови вас Господь. Но когда они не понимают, они начинают страдать и завидовать, и говоря: «О, я хожу во всем Гудвиловском, а они покупают такие дорогие вещи, или же это можно было бы продать за большие деньги и купить нищим». Что-то такое. Почему не так дорого одеваются? Там можно церковь заплатить. Бог хочет, чтобы вы хорошо одевались. Бог не хочет, чтобы вы одевались в Гудвиловское, запомните. Вы можете это делать, он не против, но он не хочет. Он не желает, он Бог, он богатый, он царь царей. Вы царские дети. Конечно, я не говорю, если обстоятельства тесное, и я иду в Гудвилл, нормально, ничего здесь такого нет. Но не осуждайте тех, которые идут в Нёрстрим и покупают там. Не осуждайте их. Бог благословил их. Благословите их, скажи, слава Богу. Это мои братья и сестры. Да благословит вас Господь. И вы знаете, это благословение придет к вам. Чем вы больше будете осуждать детей Божьих за их хорошую жизнь? Откуда вы знаете, как они жертвуют и сколько они жертвуют? Откуда вы знаете? Несмотря на то, что он одевается с Нёрстрима или она, они могут больше вас жертвовать. И еще больше и лучше будут одеваться, еще больше будут жертвовать. А вы все время будете судить, что надо жить бедно, надо покупать все такое, остальное все на евангелизацию. Вы знаете, в часть евангелизации входит наше благосостояние. Бог хочет, чтобы Евангелие не выглядело в рубищах. Он хочет, чтобы Евангелие одевалось в соответствующие одежды. Он хочет, чтобы те, которые несли Евангелие, были безбедными. Он хочет этого. Он Бог, богатый на все. И дает все, только если бы мы поняли и прекратили осуждать и желать. Когда мы говорим, мы практически желаем. Когда мы осуждаем за человека или там сестра в хорошем платье, мы желаем ее платье. Когда мы говорим, что у нас плохой муж, вот у той муж хороший, мы желаем ее мужа. Когда мы говорим, вот у него жена хорошая, не такая, как у меня, мы желаем той жены. У тебя жена как раз под стать тебе, такая же, как и ты. Точно такая же, и ты точно такой же. И поэтому изменяйтесь теперь оба, идите к Богу оба. И благодарите Его, и не желайте ничего. 19 стих, 18. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубны, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею, говорит, и с нами, а мы будем слушать, но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Если бы я сейчас поднял руку и спросил бы, кто хочет, чтобы Бог с ним говорил, вы знаете, люди бы подняли все руки. Я это не говорю, потому что знаю, что вы 100% все поднимете руку. Вы все мучаетесь, страдаете, ищете лица Божьего и желаете, чтобы Он говорил лично с вами, а не через кого-то. Не правда ли? Это так. Вы говорите, Господи, но сколько ты будешь говорить с нами через этого проповедника? В конце концов, ты можешь мне лично прийти и заговорить со мною. Вы знаете, что произойдет, если Бог подойдет, и когда мы не готовы. Мы умрем. Он сказал, все, кто вступит за эту черту, умрут. Будет побит камнями или поражен стрелою. Он сказал Аарону, Моисей, нет ли я говорил тебе, что в приближающихся ко мне освящусь? Я святой Бог. Святость — это проклятие для греха. Грешный человек, не расставшийся с ветхой натурой, требует, просит, Боже, открой мне. Бог не может открыть тебе. Он поставил в церкви людей, через которых будет открывать вам до тех пор, пока вы не освободитесь от ветхой натуры. А если в ветхой натуре идут откровения, то, как правило, они идут вот оттуда, снизу. Они не будут идти сверху. Как исключение из правил, однажды человек может воспользоваться дарами Духа Святого, но, как правило, Дух Божий, Святой Дух. И вы не можете пользоваться дарами, будучи не святые. Вы не можете говорить с Богом напрямую. И получается такое, вы говорите, неужели и сейчас, мы сейчас все под благодатью, у нас у всех есть помазание? Да, возможности быть Моисеем были у всех израильтян. Все могли быть таковыми, и все могли переступить эту черту, но нужно было заплатить цену. Нужно было исходить от Слова Божьего, а не из обстоятельств, в которые они попадали. Достаточно было малейшего, как только они начинали роптать. Где же тот Бог? Мы жертвуем, мы даем, но где же тот Бог, почему у меня ничего не получается? Где тот Бог, почему он не слышит, я ему столько молюсь? Люди не готовы испытывать, они не готовы предать себя в руки. Боже, помолился ему, и будь что будет. Я иду в львиный ров, я иду в печь. Если мне суждено умереть, я умру, прославляя Бога моего. Но я не буду хулить его, не буду упрекать его и говорить, где же мой Бог, почему он мне не помогает? Дитё Божие всегда так поступит. Вы скажете, что то не дитё Божие, тоже дитё. Но оно еще не возросло. И поэтому оно находится в таком, оно говорит, не говори, когда Бог по-настоящему... Вы думаете, почему люди боятся слышать учение о проклятии? Учение креста, учение святости, учение смерти Господа – это одно и то же. Почему они не хотят слушать? Почему их ухо непривычно это для него? Потому что там смерть. И они инстинктивно где-то там, в подсознании своем, чувствуют, что они недостойны. Они боятся, у них страх. Они говорят, как бы чего ни случилось, нам что-то непонятно, нам страшно, в семье что-то происходит, когда мы слушаем это. Во мне что-то стало происходить, как я прокляла своего ветхого человека. Я сама себя не узнаю. Страшно впасть в руки Бога живого. Вот здесь как раз люди не узнают себя. Бог показал им. Вместо того, чтобы благодарить за то, что Бог теперь показывает вам, кто вы начинаете идти назад. Вы начинаете отходить за эту черту. И там написано, они стали далеко. Они ушли, и ты говори, мы боимся. И здесь говорится, далее и стоял. Моисей сказал народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать. Не намерен убивать человека и судить детей своих. Говоря о этих судах, у него есть одна цель, благословить нас. Он говорит, я говорю, это учение для того, чтобы вы не грешили, чтобы страх Божий был в вас, который сохранит вас от греха. Люди не хотят слышать о страхе Божием, они хотят слышать о какой-то изуродованной благодати, которая совершенно не карает и которая только всех благословляет. Конечно же, у этих людей в голове должно было перевернуться, и сатана в конце концов должен быть спасен, потому что они никогда не слышали учения о святости Божией, о суде Божием, то есть учения о проклятии. Что все приближающееся к нему должно светиться, и что не свято умрет. Они не слышали. Бог сказал Илье в свое время, «Ты лица моего не можешь видеть, ты умрешь». Ты только можешь увидеть меня сзади. Илья еще не был готов в то время. Он был еще полон суждений, упреков. Он говорил, Боже, сколько может это происходить? Я устал. Всех пророков твоих убили, и моей души ищут. И Бог не мог показать ему лицо свое. Он говорит, во-первых, ты не один. Во-первых, у меня еще есть 7000. Во-вторых, ты у меня где-то здесь, в пустыне, рядом со мной. Посмотри на этого пророка, посмотри на этого царедворца, Авдия, человек благочестивый, богобоязненный. Посмотри, он по 100 человек, по 50 питал их в пещерах хлебом и водою, под страхом смерти от царя. Он говорит, разве не сказано было господину моему, что я сделал? А ты говоришь, иди скажи, Илья здесь, да он убьет меня. Богобоязненный человек. И вдруг Бог ему открывает, что еще есть 7000 мужей, которые не преклонили колено пред Ваалом. А ты застонал, ты один. Это после того, что я показал тебе, что я с тобою, и волос у тебя с головы не падет на землю. Конечно, он сказал, ты не можешь видеть моего лица. Но когда Бог провел его по всем точкам предвосхищения и привел в Галгал за Иордан. Сперва к Иордану они перешли, пришли в Галгал. И вы знаете, Галгал – это сваливание. Это снятие позора египетского. Прежде чем восхититься церковь, она должна снять с себя этот египетский позор. Она должна пройти это обрезание. Она должна согласиться с кровью креста и с этим учением. И только тогда ей будет дана огненная колесница и кони огненные. И она оставит милость свою и уйдет от этой земли. Поэтому народ сказал, нет, нет. Вот теперь, когда вы узнаете, кто такой Бог, вы не будете кричать, «Боже, я хочу, чтобы ты говорил со мною». Все те, которые хотят, чтобы Бог говорил лично с ними, заплатите подобную цену, которую заплатил Моисей. Это была цена одиночества. Он заплатил цену. Народ его предал. Народ, которому он желал добра и которого хотел спасти. Он пришел к народу с добром, но народ все это истолковал, что ты пришел со злом. Ты хочешь править нами? Кто тебя поставил начальником? Да у него не было понятия просто быть их начальником. Он просто хотел их спасти. Но для того, чтобы спасать, да, надо быть начальником. И он начал проявлять кое-что во благо им, но было неправильно истолковано. Тут же донесено фараону. И фараон попытался его убить, но Моисей вовремя убежал. Спасся. Но он заплатил эту цену. Теперь далее говорится, что Бог все это делает ради высокой милости своей, чтобы мы не грешили. Поэтому не бойтесь, Он не пришел вас убить. Он спасет вас. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Вы помните, когда Соломон построил храм? У него в молитве прошли такие удивительные слова, которые остаются тайной и табу для большинства христиан. Но ты, святый, благоволишь обитать во мгле. Моисей не вступил в свет, он вступил во мрак. Но это не был сатанинский мрак. Вы знаете, что святая святых полностью была во мраке. Ни единого источника света. Святилище освещалось семисвечником. Это единственный источник света во святилище. Внешний двор, разумеется, освещался естественным светом. Святилище освещалось внутренним светом золотого семисвечника. Святая святых была в полном мраке. Моисей вступил во мрак. Представьте себе, 40 дней и 40 ночей он находился в этом мраке с Богом. Что он там делал? Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что делал Моисей 40 дней и 40 ночей? Когда Бог мог это десятословие сказать ему в течение одной секунды, запечатлеть у него в уме и дать ему эти скрижали. На и иди. Скажите, что он делал 40 дней и 40 ночей? Во всяком случае, когда он вышел оттуда, лицо его сияло. И больно было смотреть глазам израильтян. Они не могли смотреть, они в ужасе стали отступать от него, как от Бога. И стали убегать от него, бояться его, потому что лицо его сияло. Это не то на рисунках, лучи какие-то идут. Это сияние пугало, это сияние было божественное. Это не было сияние обыкновенного физического солнца. Это было сияние, исходящее из духовного мира на лице Моисея. Он весь был пронизан этим светом, он стал сиять. Вы знаете, что с нами произойдет точно такое же. Даже в этом теле может произойти. Когда сила Божия начинает сходить на человека, лицо его преображается. Оно начинает сиять. Когда Стефана побивали камнями, он настолько соединился с Богом, что лицо его стало сиять, как лицо ангела. Палачи его видели лицо его, как лицо ангела. Но это не остановило их. Они его убивали, и злость кипела у них, хотя видели лицо ангела. А он соединился настолько с Богом, что видел открытые небеса и Иисуса, который обычно сидит по правую сторону Отца, но на этот момент Иисус встал. Небеса разверзлись. И он говорит, я вижу Иисуса стоящего. Я вижу разверзшиеся небеса. Это произойдет с нами. Я знал людей, лично знал, которые периодами могли сиять, лица их могли сиять. Настолько близко проникают к Богу. Если вы проникнете туда ближе, лицо засияет. Это был интим между Богом и человеком. Это была тайна веков. Это было вечное желание Бога общаться с человеком через слово «познай меня, народ мой». Это слово интимного характера и принадлежит исключительно к интиму, где мрак, куда ни один епископ не имеет права входить. И тем не менее они своими языками и своими делами входят в это святилище, святое святых. И они учат сексу. Они учат, как жить. Единственное, что Слово Божие говорит, в силу того, что это самая святая святых человека, и Бог ее создал, и Бог не видит там никакой грязи, когда все чисто, но если там что-то не получается, это говорит о том, что сатана захватил самую лучшую область человечества. Мир не страдает так от интима, как страдают христиане. Только христиане поражены в интимной жизни. Мир тоже, но он не так поражен. Он вдали от Бога. Но христиане поражены и не знают, как противостоять этому. Потому что сатана туда вторгся и захватил самую лучшую область. И его можно оттуда изгнать, не нужны никакие учения. Нужно во имя Иисуса Христа проклясть дьявола в этой области. И будет совместимость. То иногда люди говорят, о, несовместимо. Ей надо другого, ему надо другую, потому что нет совместимости. Сколько я знаю, обычно нет совместимости с этим мужем, зато со всеми мужьями есть совместимость. Как только человек падает в грех, странное явление, люди не дают себе отчета. Он никак не мог найти У жены свое удовлетворение со всеми женщинами находит. И говорит, ты только одна такая. Айсберг. Льдина. Дерево. Он оскорбляет ее и хочет потом что-то получить от нее. Огонь какой-то хочет получить. Он уже ее закомпассировал. Он не знает, что туда вторгся сатана, в эту область вторгается сатана. Это есть святая святых, есть интим между Богом и человеком. Есть великая святыня. Моисей вступил во мрак. Только потому лицо его начало сиять. Лицо не засияет. Вы не сможете преобразиться от славы его в славу, если вы не войдете в его интим и не станете его женою. Он сказал, жена его приготовила себя. Все святые не будут женою. Некоторые, немногие, кто заплатит цену, кто вступит во мрак, кто переступит эту черту, кто заплатит соответствующую цену, только те узнают, что такое Бог. И в вечности так будет вечно, запомните. Некоторые думают, то мы придем в вечность, и мы будем знать Бога. Там мы его увидим, как он есть, не увидите. Никто не может видеть Бога. Только тот, кто вступит во мрак. Повторяю, только тот, кто вступит во мрак, может видеть Бога и наслаждаться его общением. Только те, которые заплатят цену. Дух Святой для этого сделал все, чтобы мы стали единодушными, единомысленными и возросли в полную меру возраста Христова. Только те. Вот что делал Моисей. Никто не знает. Общение с Богом. Для него это было как одна минута. Когда он вышел оттуда, он даже не знал, что прошло 40 дней и 40 ночей. Он не хотел есть и не хотел пить. Это не было такое общение, как Иисус 40 дней постился в пустыне. Боролся с дьяволом. Дух Святой повел туда для искушения от дьявола. Но здесь Дух Святой повел Моисея не для искушения от дьявола, а на интим с самим Богом. «Познайте меня, что я Бог». Бог призывает сегодня святых, чтобы они познали. Они не понимают этого. Не хотят. Они хотят, чтобы Бог говорил с ними, чтобы какие-то горячие волны разливались во время молитвы. Эти волны не разольются до тех пор, пока не победите дьявола, пока не встретитесь лично с ним. И пока не выпросите милости у Бога избавиться от грехов. Сами не избавитесь никогда. Пока не будете в посте и молитве, и в речище кричать «Боже, избавь!» Когда поймете, что ничего не помогает, только милость его избавит вас. И когда будете платить шаг за шагом цену, шаг за шагом, только тогда и только тогда. Благословен Господь. Моисей вступил во мрак. И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым, видите, Моисей проводник. Если мы хотим быть его проводниками и хотим, чтобы с нами говорил Бог, если Бог начинает говорить человеком, у него одна цель, чтобы ты был его проводником для человечества, но в то же время более высокая цель – просто общение с Богом. Быть с ним, быть одно. Иисус молился, Боже, как мы с тобой одно, так и они пусть будут одно. Иисус знал, о чем говорил. Он так томился, пока был на земле. Он так уходил все время, он так искал. И вот однажды все-таки это произошло во плоти у Иисуса. Лицо его просияло, одежды стали сиять. Это было только один раз. За всю жизнь Иисус во плоти человека мог войти в интим с своим отцом только один раз. А до этого никогда не получалось. Он ходил, он целые ночи пребывал там в молитве. Иногда лицо его было изможденным, уставшим от постов и молитв. Сатана все время противостоял ему. Когда вы делаете дело Божие, сатана будет препятствовать вам. Никогда не ждите, делая волю Божию, исполняя ее гладкого пути и никаких сопротивлений, потому что Бог благословил вас. Когда Бог благословит вас, сатана проклянет вас. Все силы ада поднимутся против вас. Все закипит против вас, когда Бог благословит вас. Когда сатана благословит вас, тогда все будет кругом тихо, кроме одного Бога, который выйдет против вас. И вы почувствуете, он оставил вас. Ну и что, что электрические волны льются по твоему телу? Ну и что, что молишься по 10, по 12 часов? Можешь поститься и молиться, уже ничего не значит. Бог отошел. Потому что существует определенный устав, каким образом вступить в этот мрак. И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам? Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Но что говорит Бог, сделайте мне? Сделайте мне жертвенник из земли. И принеси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них кисло твое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Сделай мне жертвенник из земли. А почему из земли? Земля проклята. Земля проклята. Почему не сделать его из чего-то более драгоценного, что не проклято? Бог сказал: проклята за тебя земля. Теперь он говорит: сделай мне из этого жертвенник. Боже, из проклятой земли, из проклятия сооружать жертвенник? Да, из проклятия. И принеси на нем всесожжения твои, но только там принеси, где я положу память имени моего, и тогда я приду к тебе и благословлю тебя. Видите ли, если бы народ израильский не сделал такого жертвенника, не из земли, здесь далее написано из камней, на горе Гевал, с горы Горизим никогда бы не прозвучали громогласные благословения. Прежде нужно было сделать жертвенник на горе Гевал, принести на нем жертву и провозгласить оттуда все проклятия. И только потом эхо благословений. Видите, когда мы говорим по уставу Божьему проклятие, то к нам возвращается эхо благословений. Вы скажете: ну написано «проклинающий проклят». Но это не в этом смысле, не в этом значении. Когда вы по уставу проклинаете, вы всегда получите благословение от Бога. Что сделал сын Аарона, когда он увидел беззаконие? Он что, благословил эту мадианитянку и этого начальника колена Симеонова? Нет, он возревновал по Боге. Люди стоят, плачут. А он продолжает грешить. Он схватил копье свое, зашел в шатер и пронзил их. И Бог сказал: я даю ему вечный мой завет мира. За то, что он возревновал. У Бога есть ревность, он любит. Вы знаете, я думаю, любой муж, любящий свою жену полностью, без остатка, если бы увидел, что кто-то ради него пошел, возревновал за его жену, которая в это время ему изменяет, или которая попала в беду, он пошел бы, убил того человека, он только бы вознаградил его. Он таким образом обратил Израиля, то есть он этим проклятием двух людей, он обратил Бога в благословение для Израиля, когда Бог уже готов был уничтожить Израиль. Сделай мне жертвенник из земли. То есть, если не будет учения о проклятии, вы не получите благословения. Гора Горизим не обладает жертвенником, там нет никаких жертвенников. Вы не можете приносить там Богу жертву. Вы говорите: да, принеси Богу жертвы хвалы. Но прежде чем ты принесешь жертву хвалы, приди сюда, на гору Гевал, и принеси ему жертву всесожжения. Это будет наивысшая хвала. Горизим только отзовется. Вначале была Голгофа, только потом был Елеонская гора была, но в начале Голгофа. В начале все проклятия были на нем, а потом все благословения, и он был восхищен оттуда. Он потом испытал благословение. Он говорит: крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. То есть этот огонь Божий должен сойти на него, и потом он был только коронован, но другой короной. Только там, где я положу память имени моего, ты можешь делать жертвенник. Видите ли, что это значит? Я не могу делать жертвенника где угодно. Я только могу делать его там, где память имени, и там я могу приносить жертвы. Хорошо, давайте посмотрим на самого человека. Сам человек является жертвенником, жертвой, всесожжением всем и жертвенником. Что в нем является жертвенником и что жертвой? Если вы хотите принести Богу дух сокрушенный, тело отдать в жертву, то прежде чем тело отдать в жертву, наше тело – прообраз земли. И оно должно стать жертвенником. Видите, жертва и жертвенник Бог рассматривает как одно целое. И Он говорит, что если ты хочешь сделать мне, сделай его из земли, но только там, где я положу память имени моего. Если Бог призвал человека, только тогда Бог ложит память. Ты теперь дитё Божие, ты теперь можешь приносить жертву. То есть, если человек не благословен Богом, то есть он не принял Иисуса Христа, а пытается приносить какие-то жертвы, там нет памяти имени. Или же человек согрешил, и в грехе, как я говорил, ворует и отдает Богу, то это говорит, там нету памяти имени Божией. Память имени Божией только там, где святость. Только там можно приносить жертву. Смотри, не вздумай молиться ко мне, если я не положил там память имени моего. Мы приносим жертвы молитвы. А Слово Божие говорит, пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Если ты не примирен с братом твоим, то там нету памяти имени моего. Там уже другая память есть. Кто не может прощать? Обидчики, самохвалы, злые люди, гордые. Мы не можем простить, потому что мы горды. А там, где есть гордость, Бог противится, и там уже нет памяти имени Его. Он говорит, принеси мне жертву только тогда, когда будет память имени моего. Вы скажете, Боже, тогда я вообще не достоин молиться. Мое сердце полно обид. Меня столько обижают, и я так трудно прощаю. Вы прощаете, вы пытаетесь сами прощать. Прощайте во имя Иисуса. Прощайте во имя Иисуса согласно Слову Божьему. Бог не смотрит на ваши чувства, как вы прощаете. Он смотрит на вашу волю и на ваш разум. Он смотрит на ваши волевые решения. Вы хотите простить? Скажите, прощаю тебя во имя Иисуса. Боже, да будет он благословен, прощаю его. Прости ты меня так. Бог исходит из ваших волевых решений и вашего разума. И Слово Божие, и Бог польет бальзам на ваши раны. И исцелит ваше тело и вашу рану болящую от обиды. Но если вы этого не сделали и хотите простить чувствами, и хотите молиться, идете к Богу, приносить жертву Ему, Он говорит, ты оскверняешь, ты не можешь приносить, ты должен приносить только жертву там, где есть память имени Моего. Вот что значит память имени Моего. Хорошо, земля, ладно. Переходим к камням. Здесь написано, если же будешь делать мне жертвенник из камней, не сооружай его из тесанных. Ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Камни – это уже не земля. Камни – это нечто твердое. Но, Боже, почему же бы их не отшлифовать и сделать красивый жертвенник? Взять бы мраморные камни с самого лучшего мрамора. Ты достоин, чтобы тебе приносили жертву. Посмотрите сегодня, где жертву приносят люди. Посмотрите на мавзолеи людей. Посмотрите на эти величественные памятники, отшлифованные, блестят. И тут, здесь, сделай вот такие, какие они есть, нетесанные. Как скоро наложишь тесло твое, то осквернишь их. Что это значит? Для вас уже не секрет, что жертвенник сооружался только из 12 камней. Древним это было известно. Им не было известна символика. Они не понимали, что это значит, но они знали, что нельзя из 13 камней. Из 9 тоже нельзя. Из 7 нельзя. Нужно только 12 камней. Хотя еще не было Израиля как такового 12 колен до этого, но люди знали, как делать жертвенник. Теперь эти 12 колен уже есть. И здесь везде эта символика 12, 12. Сделай его из камней, но чтобы они были нетесанными. Конечно, они нетесанные для нас. Но если Бог откроет наши очи, и мы духовными очами посмотрим на эти нетесанные камни, мы увидим такой мрамор и такое золото, и такие драгоценные камни, что, возможно, мы упадем мертвыми. Потому что жертвенник символизирует не только меня, в первую очередь он символизирует самого Иисуса и его тело. Жертвенник – это тело Иисуса Христа. Он тело свое вознес на древо. Когда Иоанн увидел Иисуса, он сказал, волосы его, как белая волна, очи его, как пламень огненный, ноги его, как раскаленные, подобные, как раскаленные халкаливан, то есть, как медь раскаленная, красная, как раскаленная в печи. Одежда его белая, пояс золотой, голос его, как шум вод многих, громовые раскаты шли от голоса. Вот таким был этот жертвенник, такими были эти камни, если только убрать человеческий взгляд и увидеть это духовным взором. Но человек все божественное рассматривает безумным. Я не говорю мирской человек, я говорю религиозный, и даже дитё Божие в душевном состоянии, не будучи религиозным, хотя и связано с религией, любит Господа по-своему, но все-таки божественные вещи рассматривает необтесанными. Оно всегда готово поправить божественные вещи. Боже, немножечко... Тебе надо, наверное, все-таки пойти к Гамалиилу, вот, и поучиться у него правильной речи. Вот, и тогда ты будешь знать, что с фарисеями так говорить нельзя. Нельзя так говорить, гробы окрашены. А с правителем тем более говорить, пойдите, скажите этой лисице. Нельзя. Ты говоришь с политическим лидером, ты говоришь с царем, и вдруг ты говоришь, пойдите, скажите этой лисице, я не желаю с ним разговаривать, делаю дела сегодня и завтра, и в третий день закончу. Что поймет эта лисица? Что поймет, какие ты дела делаешь сегодня и завтра, и в третий день закончишь? Что поймут фарисеи? Боже, так больше не говори, они соблазнились о тебе, когда ты сказал, что ты тело свое дашь и кровь твою. То есть мы всегда готовы поправлять, но Слово Божие говорит, как скоро наложишь тесло твое, осквернишь жертвенник. Мы не имеем права, мы должны принимать Слово Божие такое, какое оно есть. Мы не понимаем часто. Нам кажется, лучшие божественные стороны для человека будут казаться худшими. Худшими. Когда Дух Святой начинает действовать в служении и будет нечто делать, в наших глазах покажется это безумным. Но когда Бог откроет наши глаза, мы увидим, насколько это прекрасно, насколько это засияет. Но все-таки Он знал, что мы не сможем сразу видеть, и мы будем видеть эти камни необтесанными. Он говорит, оставляйте их такие, какие они есть. Не пытайтесь обтесывать, не пытайтесь облекать в красивые фразы. Павел говорит, я убрал красивые фразы. Я убрал это все. У него были красивые фразы, он был хороший оратор, блестящий оратор. Но когда он пришел проповедовать, он говорит, я не стал проповедовать в премудрости слово. Он мог бы говорить слово красивыми оборотами в премудрости, чтобы не устранить креста Христова, потому что крест Христов, он не был привлекательным для людей. Он даже не был привлекательным для братьев. Учение проклятия кресте, братья стали гнать его. За что же гонят меня братья, если я и поныне проповедую крест Христов, тогда соблазн креста прекратился бы. Они соблазняются на этом учении. Но Павел говорит, я не прекращу, потому что этим крестом для меня мир распят, и я для мира. И стремлюсь через этот крест, через эту смерть, не достигну ли я его. Такое жгучее желание ученого мужа, который решил все оставить, закон, лучшую теологию, философию, красивые слова, и проповедовать крест Христов. Почему? Потому что в нем есть сила Божия. В этом жертвеннике, нетесанные камни. Но только там, где я положу память имени моего. И далее. Не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Зачем тогда нужно было делать эти ступени, если нельзя по ним восходить? Для кого они были сделаны? Вы знаете, что мы перед Богом наги. Если Бог нам дал одежды праведности, то все равно, восходя к жертвеннику по ступеням, это только его одежда, а мы сами по себе грешники. Мы не заработали этой праведности, мы ее получили даром. И поэтому Бог увидит нашу наготу. Не восходи по ступеням к жертвеннику моему. Только один мог войти по этим ступеням. Обнажил Господь мышцу свою. Только один не был наг. Только он мог войти по этим ступеням, и он мог войти, потому что его нагота никогда не открылась бы. Потому что он свят не только в одеждах, он пронизан святостью и светом. Конечно, Бог доведет нас до этой цели, что мы сможем восходить по ступеням к жертвеннику. И не только одежды наши будут святые, и тело наше будет святое. Представление тел в жертву живую уже сейчас может привести человека в такую святость и настолько сделать святым, что он сможет приходить и восходить по этим ступеням. К жертвеннику вели три ступени. Сам жертвенник имел четыре стороны. Каждая из этих четырех сторон несла три ступени. Но были они только с одной стороны. Делались. И эти три ступени с северной стороны, где приносилась жертва, они всегда говорили о трех крещениях, о смерти. Зачем три крещения? Их было три. Иоанн говорит, я крещу водою, идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И я часто говорю, пятидесятники говорят, что крещение Духом Святым и огнем это одно и то же. И осуждают баптистов, которые говорят, что крещение водою и Духом Святым – это одно и то же. Почему вы осуждаете баптистов? Их так научили, они верою приняли, что когда они принимают крещение водою, в это время верою они принимают одновременно и Дух Святой. Хотя Корнили принял крещение Духом Святым до крещения водою. Он наоборот. Когда Петр говорил слово, Дух Святой сошел на всех, не только на Корнилия, на всех родственников, на всех знакомых. И тогда Петр сказал, кто может теперь им запретить креститься водою? Оказывается, язычникам запрещали креститься водою во имя Иисуса Христа. Иудеи, только Иисус ушел, покаявшиеся иудеи уже стали запрещать язычникам. Но Петр послал Петра к Корнилию и дал ему видение три раза. Бог в трех лицах. Везде три. Три крещения. И эти три крещения символизируют глубину смерти Иисуса. С каждым новым крещением открывается для нас возможности глубины горы Гевал, горы Голгофы. И только потом откроется красота Елеона, красота Горизим. Потому что Горизим и Елеон лежит за гранью, за чертой. Но прежде мы должны пройти это, заплатить эту цену. Моисей для того, чтобы вступить во мрак, в этот интим, он 40 лет был в пустыне, не понимая ничего. Похоронил все давно. Он любил Бога, он заплатил египетским престолом, египетскими сокровищами, своим авторитетом. Он имел всю ученость. Для кого он учился? Он воспитался в Неге, в городе, в лучшей империи того времени. И теперь просто как пастух в каких-то палатках, в какой-то пустыне. Ни день, ни два, ни 10 лет, ни 20, 40 лет. День в день. Все похоронил. 80 лет человеку. Он уже приготовился умирать, похоронив лучшие надежды. Давно-давно. Изредка приходила только память. И провел однажды стадо далеко в пустыню, к горе Божией Хориву. И Бог заговорил к нему: «Моисей, это твой час, возвращайся». «Не хочу, пошли другого». «Нет, пойдешь, это твой час. Ты заплатил цену». Вы заплатили цену, быть может, похоронили, не понимаете, что происходит. Но если вы заплатили цену за святость и живете чистой жизнью, и никто не может доказать вашей чистоты, только вы внутри знаете, что вы делали чисто и честно, но вы поруганы, все разбито. Придет день, когда Бог заговорит для вас и введет вас в этот мрак, когда вы заплатите цену. Да благословит нас Господь в этом. Володя, давай споем псалом. Такая записка. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, что значит заплатить цену? Приведите несколько примеров из Писания и можно из жизни тоже пример, чтобы хорошо понять, что это значит, брат и сестра в Господе. Я уже привел пример этого человека, о котором мы только что сейчас говорили. Это один из ярких примеров. О нем написано, что он лучше захотел страдать с народом Божьим, и временные египетские сокровища почел ничем с тем, что есть у народа Божьего. То есть он поменял. Заплатить цену – это значит поменять мнение свое о ценностях, поменять место поклонения и поменять само поклонение. Если до этого Египет еще чем-то и был, хотя он с детства знал Писание, он с детства был научен им, он с молоком матери впитал все это, потому что его кормилицей была его родная мать, которой платили хорошую царскую зарплату за то, что она кормила его. Потому что кормилица, то есть дочь фараона даже не знала, что эта кормилица есть его мать. Это высокое провидение Божие, как Бог воспитывает сынов своих и дочерей своих. Как будто бы у тебя там царица, как будто бы Египет и все, но воспитывает тебя все-таки мать. Бог дает тем, чтобы они могли пить грудное молоко матери своей, чтобы быть у груди матери своей. И этот Египет, который как будто над вами, и вы под его властью, но вы все-таки пьете молоко матери своей. Бог кормит нас. Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Египет не даст нам этого словесного молока. Египет даст нам только смерть, он даст другое, но мать дает нам молоко. Через церковь Бог кормит нас. Иосиф. То есть в Библии можно назвать очень много примеров, где люди платили цену. Иосиф должен был за чистоту своей души заплатить цену. когда он был в доме Потифара, уже проданный, я не говорю, что здесь он заплатил цену. Вы знаете, когда вы получаете откровение от Бога, и Бог где-то глубоко говорит, вы должны их сказать. И вы знаете, что сказав эти откровения, вы не приобретете популярность. Вас проклянут словами благословения. Вы уже, наверное, слышали, что можно благословлять и проклинать человека. Можно проклинать и благословлять. Когда Бог проклинает детей своих, то есть ставит их под проклятие, наказывает их, Он их любит, Он их благословляет таким путем, чтобы спасти их от вечного проклятия. Когда мы говорим, что если ты будешь грешить, то тебя постигнет то-то и то-то, или берем на замечание, или что-то, мы любим людей. И я молюсь о них. То есть никто не проклинается вечным проклятием, это делается только ради того, чтобы человек мог увидеть себя. Бог благословляет нас таким путем. Так и здесь Иосиф должен был сказать о своих снах. И когда он сказал свои сны, братья его стали ненавидеть. Он был послушным, он любил отца, он повиновался отцу во всем. Он гораздо более находил внимание и наслаждение слушать от отца о Господе, о Боге. Отец ему рассказывал свой нелегкий путь, свои ошибки, как часто родители бывают рассказывают детям, в семье не стесняются, они рассказывают, как было, и свои ошибки, и свои погрешности. Так и он рассказывал ему, и он учился. Но братья его не ходили так пред Богом, как он ходил, и они по зависти продали его. Но теперь здесь, в доме Потифара, он прекрасно понимал, ему нужно заплатить цену было, когда эта женщина захотела его. Конечно же, он был молодым человеком. И то, что он оставил одежду свою и убежал, это говорит о том, что он не был Христом. Христос был свободен от греха, хотя и был здоровым мужчиной. Но Иосиф убежал от греха, как от лица змея. Он понимал, что если дальше он останется с этой женщиной, он согрешит с ней. Потому что она уже раздела его. И он вынужден был нагим убегать. То есть дошло до такой степени, что он одежду свою оставил у нее. И он бежал. И он понимал, на что он идет. И тогда его заточили в темницу, как посягающего на чужую жену. Но он заплатил цену. И за то, что он заплатил эту цену, он сидел, эта цена платилась в течение почти 14 лет. 17 лет было этому молодому юноше, теперь ему уже 30. И опять судьба неизвестна, что будет дальше. Увидит ли он отца, увидит ли когда-то родину свою. Он уже за эти 14 лет прекрасно изучил этот язык. Он уже почти стал забывать свой. Находился все время в тюрьме, и вдруг его вызывают. Цена заплачена, все закончено, Иосиф. Выходи. Выходи, теперь ты наместник фараона. Теперь ты будешь править всем Египтом. То есть вот эта цена... Когда мы платим ее, не желая сделать сделку с грехом, неважно, что никто не увидит, его там никто не видел бы, ни хозяин не знал бы, наоборот, он приобрел бы еще большее расположение и хозяйки. Не только хозяина он имел бы в своих руках, он хозяйку теперь бы имел в своих руках. Но он отказался, он сказал, хозяин мне сказал, все, я могу брать, только тебя не имею права. И за это он заплатил цену. Когда грех подходит к нам из жизни, в прямом смысле слова, грех подходит, и мы говорим, я не могу. Кровь кипит, горит все, не могу, не мог. Мы не платим цену. Но люди, которые платят цену, они уходят в комнату свою и начинают плакать. Каяться и говорить, Боже, не могу. Если не избавишь, упаду. 100% упаду. Избавь. И он в ужасе все время ходит. Слово Божие говорит, услышав о грехе, ночью не засыпай. О падении услышишь, ночью не засыпай. Не говори, о, я не паду, о, я пройду. Для меня это ничего. Я могу пойти на эту вечеринку, и ничего страшного. Я могу пойти в это место преступления, в это место грязи, со мной ничего не будет. Нет, друг, ты уже пал, если ты идешь в собрание развратителей. Часто говорю, ну ничего, пригласили в светское общество, ну не буду же я сейчас быть каким-то таким невеждой. Ну знают они, что я верующий или верующий. Я скажу, ну у нас не пьют. Ну да, они говорят, ну у нас пьют, вы пришли там, где пьют. Вот когда он придет сюда в собрание, вот здесь не пьют, здесь сидят и слушают. И здесь это ценится больше всего. Когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце более к слышанию Слова Божия, нежели к жертвоприношению. Вот здесь слушают, сидят, и здесь не пьют вино, и не танцуют, и не слушают эту музыку. Но когда ты пошла туда или пошел туда, то там только этим занимаются. Зачем ты пошел туда? Ну, неудобно, на день рождения пригласили. Ну, извини, скажи, что ты совершенно человек не из этого мира. Мне иногда говорили, а что, вы инопланетянин? Я говорю, да, я инопланетянин. Нет, правда? Я говорю, правда. Нет, вы правда какой-то необыкновенный. Может, вы правда инопланетянин? Вы знаете, они правда готовы были поверить, что я инопланетянин. Я с такой уверенностью говорил им, что да, я инопланетянин. Я не могу с вами пойти. Ну, для всех же людей это обыкновенно. Ну что, вот, тебе безразлично? Да. Потому что я инопланетянин. Ну, у меня совершенно другие чувства. У меня другая культура. У меня другая родина. Я просто здесь временно. Я скоро улечу отсюда, вы знаете об этом. Я здесь не буду все время стоять и ходить с вами. Придет скоро день, и мы уйдем. Мы уйдем, внезапно для них уйдем. Уйдем точно так, как ушел Иисус, без грома и молнии. Тихо будет все. Никаких предвестников восхищения. Небо не будет открываться, не будет знамения Сына Человеческого на небе, прежде нежели мы вознесемся. Это будет для других. Невеста его уйдет тихо и спокойно. Точно так, как ушел Иисус. Точно таким образом написано, вы уйдете. Восхищение будет во времени, и потом Бог его соединяет в вечности, для него это все одно. И все это участники воскресения первого, все три категории, но вы уйдете именно таким путем, потому что вы заплатили цену. Вот это и есть, то есть я знаю много, конечно, примеров из жизни, и хотел бы поставить апостола Павла, который тоже заплатил высокую цену. Он говорит, для него я от всего отказался и все почитаю за сор. Разве это не цена? Отказаться от всего. Еврей из евреев. Воспитанный при ногах Гамалиила. Знает хорошо закон. Он знает хорошо греческий язык. Он знает хорошо греческую культуру. Он римский гражданин. У него по двум частям. То есть он и в политике, он и в культуре, он и в науке, он и в религии. Он везде первый. Он участник Синедриона. Его ввели в Синедрион. Он был начальником. Он ходил, вязал церковь. У него были письма от начальствующих. Еще немного, просто ему не исполнилось время, когда Стефана побивали. Ему не было тогда еще 30. Он не имел права, он стерег одежды. Но как только исполнится ему 30 лет, его можно будет водить в Синедрион. И его ввели. И вдруг Иисус, и вдруг этот свет, обличающий, и он говорит, я тогда же, он сделал тогда, он находился, будучи слепым от этого зрения, зрение было поражено, и он некоторое время находился, ничего не ел и ничего не пил. Ему говорили, поешь, нет, не буду есть. Он размышлял, и в это время он давал обеты Богу и посвящал себя. Для него я от всего отказался тогда же и не стал советоваться с плотью и кровью. Он не стал думать о своем будущем. Он был из богатой семьи, из богатого рода, авторитетного рода. От всего отказался, от римского гражданства, отказался от своего народа, забыл все. Все, закон, все почитал читою ради познания праведника. Теперь он увидел, кто такой праведник и как можно стать праведником. Что законом невозможно оправдаться, заплатил цену. Первая церковь все время вынуждена была платить эту цену. Если цена не была уплачена, значит смерть. Анания и Сапфира умерли, потому что не захотели платить цену. Когда Бог подойдет близко к нам, когда Дух Святой полностью покроет нас, в это время невозможно будет не платить. Лучше не входить в эти воды, чем войти и потом не заплатить. Человек, стоящий где-то там вдали, ему и не предлагается эта цена. Ему не предлагается отдавать все. Ты можешь отдавать десятую часть и часть, и тебе не предлагается отдать всю свою жизнь. Поэтому те люди, которые не способны, я говорю, не способны платить десятину, пусть они забудут вообще о разговоре с Богом и о цене, о плате. Вы можете делать все, что угодно, но даже не способны на это. Потому что в Писании не находите. Вы специально ищете. Ведь человек специально ищет то, что хочет найти, и специально не обращает внимания на другие места Священного Писания. Смотря что вы ищете, любой вопрос, Священное Писание обладает удивительными факторами. Говоря об одной области, оно говорит и о другой области. И эти вещи всегда противоречат как будто бы друг другу. Возьмите учение о благословении, учение о проклятии. С горы Гевал и с горы Горизим. Но они противоречат. Конечно, они в полном разногласии между собою. Нет ничего общего, небо и земля. Но в этом проклятии есть благословение, и в этом благословении есть проклятие. Я могу благословлять сколько угодно, люди все равно находятся под проклятием. Я буду проклинать и буду благословлять этим самым людей, когда буду разрушать сатанинские силы во имя Иисуса. То есть это есть плата цены, то есть есть, конечно, отдельные случаи. Каждый из вас в жизни знает, где вы, что заплатили. Если вы боитесь общества и ходите пред людьми, вы никогда не заплатите. Первое, что нам нужно заплатить, обычно, первое, это авторитет людей, авторитет своей общины. Им заплатить, не ходить пред глазами людей, среди которых вы живете, а ходить пред Богом. Это первая плата, это первая цена, вы платите. А потом уже вы платите не только этим. Если вы можете этим заплатить, потом потребуется платить собою. Глубже, посвящение будет глубже, глубже, которое скрыто в крещениях. Если есть еще, пожалуйста, вопросы, у меня здесь больше нет вопросов, есть только молитвы.